Глава 9. Скелеты падают из шкафов. Я никогда не влюблялась. Если подружки с придыханием рассказывали о стучащем от любви сердце, учащенном дыхании и дрожащих руках, приходилось удерживать себя от доброго совета срочно нестись в госпиталь. Можно для душевнобольных, но лучше просто для больных, ведь их чудесное состояние напоминало сердечный приступ и по описанию было не особенно совместимо с жизнью. Но на свидание с симпатичными парнями я ходила. Пару раз даже на двойные. Ужасный опыт. Хуже только тройные. Правда, дальше постановок в Королевском театре, прогулок в высоком районе Ноире и страстных поцелуев под соседским поморским дубом-гигантом дело не доходило. Серьезных отношений у меня не случалось, и я точно их не собиралась начинать в Норсенте с местной звездой.
«Гаррет, ты все-таки проглотил леденец и теперь бредишь?»
Единственное, что пришло мне в голову на глупое во всех отношениях предложение.
«Я же говорила, что конфета старая».
«Ты сейчас тонко намекнула, что отказываешь мне?»
«Верно подмечено».
«Есть серьезная причина», — тоном высокомерного аристократа, посланного новой горничной в сторону кухни, спросил он.
«Тот рыжий твой парень?»
«Нет, конечно», — содрогнулась я от предположения, что Мэй смог оказаться кем-то кроме друга.
«В Шай-Эре у тебя остался любовник?» — прямолинейно спросил он, по-прежнему сжимая мои плечи.
На нас таращились со всех сторон, словно ждали очередного поединка, но теперь обязательно с серьезной магией. Или на худой конец, если драки не произойдет, то банальные публичные лабзания. Хорошо, что мы говорили на шаэрском, иначе зеваки понимали бы, о чем шла речь. Пришлось Гаррету помочь убрать руки, раз сам никак не решался. Это слово произносится как «любимый», сдержанно поправила я.
«Знаю. Я сказал ровно то, что собирался».
«Так...» Хотелось ему нагрубить, но с самодовольными, требовательными аристократами, по словам папы, нужно вести себя как с капризными детьми. Объяснять, а не наказывать. Про воспитание богатеньких детишек он знает много, не зря репетиторствует. Я сжала его крепкое запястье, не решившись просто взять за руку, и потащила подальше по коридору в укромное место, хотя не очень представляла, где в разгар дня можно спрятаться в учебном корпусе. Надо отдать должное, не сопротивляясь, Гаррет следовал за мной, как на поводке. В какой-то момент, видимо, догадавшись, что мы идем без направления, а абы куда, лишь бы подальше, северянин и вовсе перехватил инициативу. Я обнаружила, что уже он тянет меня на вытянутой руке. Семенить позади, словно ребенок, не успевающий за взрослым, я не собиралась и прибавила шага. Теперь мы неслись по коридору плечо к плечу, крепко держась за руки. С пути свирепого дуэта, похожего даже не на замковый таран, а на стену, способную подмять под себя все живое и двуногое, сворачивал народ. Петляющий коридор остался позади, а мы оказались в таком уголке, где действительно не было студентов. В гулкой рекреации гулял сквозняк и обитало эхо, подхватывающее любые звуки, а с особым удовольствием — стук каблуков. Гаррет с уверенностью дернул одну из дверей. По другую сторону пряталась тесная подсобка, заставленная мраморными бюстами неизвестных мне северных деятелей на высоких, в рост Вайерда прямоугольных постаментах. Каменные жители хозяйственной клетчушки стыдливо смотрели в стены. От движения зажегся тусклый магический светильник, яркостью проигрывающий даже чадящей сальной свече. Нас со всех сторон обступил тяжелый холодный полумрак. Я легонько толкнула Вайерда, заставив его прижаться спиной к стене, уперлась ладонями в шершавую кладку по обе стороны от его плеч и заключила в капкан. Нависать над ним не позволяла разница в росте. Северянин по-прежнему смотрел сверху вниз,
Зато удалось продемонстрировать, кто в этой крошечной подсобке главный.
Судя по тому, что ты закрылась со мной в темной комнате, ни парня, ни любовника, ни любимого у тебя в Шаэре не осталось, насмешливо резюмировал Вайерт, нисколько не смутившись тем, что приперт к стенке в прямом смысле этого слова.
«Так почему ты мне отказываешь?»
«Сначала ответь, почему ты хочешь именно меня. В смысле, почему хочешь со мной встречаться?» — твердо потребовала я.
«Мне впервые устроили допрос с пристрастием, когда я сказал, что хочу близости с девушкой».
«Ты ведь сейчас не о сексе, да?» — сквозь зубы процедила я.
«Вообще-то о близких отношениях». В его глазах плескался смех. «Шаэрский для меня даже не второй, а третий язык. Иногда я путаюсь в ваших сложных идиомах, но направление твоих мыслей мне импонирует».
«Не заговаривай мне зубы, Гаррет Вайерт!»
«Хочешь знать, почему?»
«Ты полностью, абсолютно в моем вкусе, Адель Роуз. Никогда не испытывал столько разных эмоций к одному человеку. Сначала ты бесила, потом восхищала, а теперь притягиваешь как связующим заклятием. Крышу сносит с того момента, как на вечеринке ты запихнула мне в карман бумажку и потребовала объяснений».
«Это была не бумажка, а письмо», — охнула я. «И ты прикрывал того, кто его написал».
«Андыш писал другой девушке, а злишься ты?» — справедливо заметил Гаррет. «Если нет никаких надрывных любовных историй с моим сводным братом, то почему же ты мне отказываешь?»
«Просто ты не в моем вкусе».
«Не ври себе, Адель», — полушутя сморщился он.
«Я в любом вкусе».
«Вот поэтому ты мне не нравишься, Гаррет! Ты самовлюбленный!»
Рокировка оказалась неожиданной и балетно-грациозной. Пластичный разворот, и уже я сама оказалась прижатой спиной к холодной стене. Удивительно, как мы не сбили каменные бюсты, словно выстроенные костяшки домино.
«Что еще?» — прошептал северянин, по-хозяйски придерживая широкой ладонью мою поясницу.
«Какой я, по твоему мнению, Адель? Продолжай. Мне очень нравится слушать твой голос».
Гаррет склонил голову, втянул воздух возле моей щеки. Совершенно ошарашенная, на пару секунд я забыла не только северный диалект, но и родной язык.
Однажды моя бывшая подружка рассказала, что при мысли о любимом парне чувствует, как в животе порхают бабочки. Я так смеялась, представив, что у нее вместо живота аквариум с желто-зелеными капустницами, что подавилась кофе. С того дня мы перестали общаться. Кажется, сейчас до меня начинало доходить, о чем именно она толковала.
«Только зря обидела хорошего человека».
«Не могу придумать», — сдалась я, что связность мысли вернуть пока вряд ли удастся.
«Пока ты вспоминаешь, чем именно тебе не нравлюсь я, позволь рассказать, чем мне нравишься ты», — промурлыкал Гаррет.
Его гипнотический голос вкупе с щекочущим горячую кожу дыханием делали со мной совершенно необъяснимые вещи. Сердце заколотилось, пульс участился, колени ослабели.
Ей-богу, неясно. Я резко влюбилась или просто собралась отдать душеньку божественному слепцу? Возможно, мне срочно нужен лекарь или хотя бы порошки от сердцебиения и каждая минута на счету. А я стою, как дура, зажатая между стеной и большим горячим телом Вайерда, развесила уши и медленно, но вполне осознанно отбываю на тот свет.
«Ты жгучая», — шептал северянин.
— «Упрямая, несговорчивая ведьма».
— «Ты обозвал меня ведьмой?» — возмутилась я. — «Что за странный комплимент?»
— «Будь со мной», — интимным шепотом закончил Вайерт.
Возможно, объяснение завершилось бы моим эпичным провалом, я сдалась бы, и в коридор мы вывалились бы практически женатыми, с планами построить традиционную северную юрту во льдах, родить троих маленьких метисов и завести четыре ручные химеры. Но вдруг за дверью заговорили. «Боюсь, бюст маэтро-переводчика безнадежно обезображен», — голос приближался. «Мастрес-смотритель, его совершенно точно нельзя ставить на центральной лестнице. У него отсутствует нос, часть подбородка и левое ухо».
Молниеносным движением Гаррет схватился за ручку, чтобы никто не сумел дернуть дверь. Я щелкнула пальцами, заставляя световой светляк окончательно погаснуть. Двое остановились возле подсобки и принялись со вкусом ругаться. Я даже дышать старалась через раз, хотя, очевидно, различить мое сопение они не сумели бы.
«Блейкс, ты не в своем уме, а в уме нашего конюха! Он тоже туго соображает!»
Голос смотрителя звучал визгливо и раздраженно.
«В понедельник приедет переводчик, а у его башки всего одно ухо! Что тебе помешало за лето отреставрировать его голову?»
«Так ведь откуда мне знать, что он приедет? Его величество, между прочим, без правой брови уже четвертый год стоит, и ни разу не пришлось вытаскивать», — растерялся человек, названный Блейксом. «А давайте его пристроим в какой-нибудь уголок галереи исторических личностей. Говорят, маэтр-переводчик очень-очень стар. Вряд ли он туда доберется. Пока в ректорскую башню поднимется, пощади пятой стихии, если не придется поминальный обед заказывать».
«Да, но он приедет с внуком и его супругой. Они оба молоды, резвы и точно захотят прогуляться по галерее. Между прочим, она чистокровная шаэрка. Ты вообще в курсе, какие шаэрцы придирчивые и глазастые? Любой скол устатые разглядят».
«Может, нам повезет, и у маэтры Коэн обнаружится проблема со зрением?» — осторожно протянул несчастный Блейкс.
«Меня ректор порежет на полоски ножом для бумаги! Тебя, Блейкс, когда-нибудь резали тупым ножом для бумаги?»
«Нет, мастер-смотритель, святая пятая стихия отвела».
«Вот и меня никогда», — отрезал тот. «Открывай свой склеп испорченных экспонатов». «Гаррет, сделай что-нибудь», — сдавленным шепотом пропищала я.
Он не придумал ничего лучше, чем вцепиться в ручку и второй рукой. Снаружи принялись дергать дверь, но северянин держал крепко-накрепко, не позволяя нежданным гостям ворваться внутрь.
«Кажется, замок прикипел», — сдался Блейкс.
Неожиданно в коридоре началось непонятное движение. Похоже, кто-то появился. Да не один, а с целой свитой, если судить по шагам.
«Маэтр ректор!»
— до приторности сладко протянул смотритель с отвратительно лебезящей интонацией.
«Вы решили лично проверить бюст маэтра-переводчика?»
«Не обнаружил его на центральной лестнице», — прогудел замечательный бас, запомнившийся мне по первому приветствию сразу после приезда.
«Ректор, нам конец!» —
простонала я, уткнулась лбом в плечо Вайерда и зажмурилась, как в детстве. «Дескать, я в домике. Раз сама никого не вижу, то для всех становлюсь прозрачной». Папа с мамой с большим удовольствием поддерживали во мне веру в это правило. Однажды я жутко конфузилась во время игры в прятки, закрыла ладошками глаза и никуда не спряталась. Надо мной смеялись даже голуби, ставшие свидетелями той глупости.
«Не понимаю, почему вы тут мнетесь, как монашки перед купелью. Открывайте!» — потребовал глава академии.
«Но дверь заела!» — проблеял смотритель.
«Открывайте стихии!» — приказал властный ректор. «Стоимость испорченного имущества вычтем из вашего ежемесячного довольства».
«Из моего?»
— в голосе смотрителя, видимо, не ожидавшего такого резкого поворота, прозвучала оторопь.
«Мастер Блейкс, ваш подчиненный!»
— принялся разбираться ректор в хитросплетениях трудовых отношений между хозяйственными служащими.
«Давай спрячемся!» прошептала я и даже через темноту почувствовала обалделый взгляд Вайерда.
Очевидно, что скорее каменная голова на постаменте спрячется за его широкой спиной, чем наоборот.
«Ты прав. Дурацкая идея. Ты случайно не умеешь становиться невидимым?»
«Случайно нет», — прошептал в ответ он.
«А специально?»
«Кажется, внутри кто-то разговаривает», — послышался снаружи удивленный голос, не принадлежавший ни одному из скандалищих.
«Божественный слепец! Сколько их там?»
Едва слышно выдохнула я, вцепившись в руку Гаррета.
«Очевидно, много», — отозвался северянин.
«Не вмешивайся в наш разговор с Богом», — шепотом забронилась я. «Ты нас выдашь».
«У меня плохая новость», — отозвался он.
«Куда еще хуже?» — сдавленно пискнула я.
«Единственное, кто тут болтает, это ты, Адель».
В его тихом голосе слышался возмутительный смех. Другими словами, мы стояли на пороге самого чудовищного позора в моей жизни, а он веселился.
Я уже поставила галочку напротив пункта «Ужасно осрамиться в молодости».
Два раза!
Мне больше не надо.
«Зачем ты назвал мое имя? Теперь они будут точно знать, кто тут навещает их статуи».
За дверью действительно образовалась подозрительная тишина. Похоже, все, кто стоял в коридоре, напряженно вслушивались. Действительно ли в подсобке говорили каменные головы местных знаменитостей или просто шалили замковые домовики?
«Там точно кто-то шепчет!» — убежденно заявил смотритель и потребовал от нас. «Мастрессы, откройте немедленно дверь! Зачем вы там заперлись? В этом помещении исключительно важное академическое достояние».
Похоже, никому из хозяйственных служащих не хотелось взламывать замок, а потом оплачивать его ремонт, поэтому народ мялся, несмотря на явное недовольство ректора.
«Гаррет, ты лучше знаешь местные нравы», — перестала я его обнимать и толкнула кулаком. «Придумай что-нибудь».
«Ты же сильный духом человек, Адель», — прошептал он.
«Ты к чему это спросил?»
Напряглась я, хотя, казалось, напрячься больше, чем есть, просто невозможно.
«Помни, мы пройдем через это вместе», — добавил он и разжал пальцы.
Мгновением позже ручка засветилась. Пронзительная вспышка вспорола сизую темноту подсобки, оставила перед глазами радужные круги. Дверь вместе с косяком в мгновение ока осыпалась горсткой пепла.
«Это был ты?» — пикнула я.
«К счастью, нет».
«К счастью?»
Перед нами раскрылся пустой дверной проем, похожий на прямоугольную дыру, а в нем застыла целая толпа местных служащих под предводительством подтянутого ректора с седыми волосами до самых плеч, задорно разукрашенных красноватыми прядями огненной стихии. В мертвой тишине, заполнившей пространство, Вайерт с чувством произнес:
«Мэтр ректор, спасибо».
Никогда не видела, чтобы на лицах людей, словно они являлись единым организмом, одновременно отразилось удивление. У ректора в том числе.
«Вы спасли нас», — заявил Гаррет.
«Дверь заклинила, и мы целый час не могли выбраться».
Я согласно закивала головой и сама от себя не ожидая ляпнула:
«Здравствуйте, мэтр ректор».
От нервов акцент у меня был просто чудовищный.
«А почему вы молчали и таились?» — развел он руками.
«Мы не таились», — серьезно проговорил Гаррет. «Нас никто не слышал. Стоило выбить дверь, но за порчу замкового имущества по уставу полагается штраф».
Он едва заметно толкнул меня, предлагая присоединиться к его, несомненно, удачному экспромту.
«В размере половины месячного довольства», — на ходу сочинила я и добавила, уверенная, что никто из присутствующих в своей жизни устав не открывал, даже ректор его подписавший. «Я читала устав в переводе, поэтому могут быть неточности».
«Какая потрясающая ложь! По пеплу никогда не определишь, что уничтоженная дверь была самой обычной, а не из драгоценной древесины, не пропускающей шумы и звуки». Все повернулись к худому, нелепо лопоухому человеку, видимо, тому самому бедняге Блейксу. У мастера сократился на шее кадык, а замечательные уши заполыхали красным цветом, как сигнальные фонари.
«Я не прятал дверь из поморского дуба. Наверняка замковые домовики постарались. Вы же знаете эту нечисть. Чуть что плохо лежит, сразу в хранилище тащит».
Нервно отозвался тот и немедленно попытался перевести разговор на нас.
«А что вы делали в хранилище музейных экспонатов?»
Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть, что мы тоже плохо лежали, в смысле стояли. Замковые домовики приняли нас за изваяние и без спроса оттащили в хранилище. Однако у Вайерда оказался готовый ответ.
«Экскурс в историю! Мы любовались решительными ликами наших славных полководцев!»
«Размах впечатляет!» —
поддакнула я, рассудив, что восхищения чужими закромами много не бывает. Вдруг все начнут обсуждать ценность мраморных голов и забудут, что мы прятались возле них.
«Но почему в подсобке, а не в галерее?» — изумился ректор, явно не собираясь ничего забывать. «Если мне не изменяет память, ваш дед, маэтр Вайерд, стоит именно там, практически на самом видном месте».
«Мастресса Роуз заблудилась», — объявил Гаррет.
«Чего?»
«Так почему же вы ее не вывели в галерею?» — изумился ректор.
«А я ее просто сопровождал».
«Славно, Вайерд. Из твоих слов девушка страдает топографическим кретинизмом, и не только топографическим, а ты из чувства солидарности ее поддержал.
И теперь мы стоим, как два самых обычных кретина, заблудившихся в трех коридорах. Чудесно!» На месте главы академии я сопроводила бы нахалов на выход с дорожными сундуками или хотя бы приговорила к общественным работам, но нас отпустили на все четыре стороны. Но мы зачем-то опять рискнули и пошли в одну, хотя очевидно, что с Вайердом лучше ходить параллельными коридорами, чтобы никогда случайно не столкнуться на повороте и не влипнуть в дуэль или какую-то срамную историю. Пока мы согласованно покидали площадку позора, в спину несся густой бас ректора, в сердцах чехвостившего замкового смотрителя, а заодно лопоухого мастера. Оказавшись на развилке, я объявила.
«Все, Гаррет, с этого места мы расходимся в разные стороны и больше никогда не встречаемся. Вместе мы постоянно попадаем в странные ситуации».
«А, по-моему, было весело», — ухмыльнулся он и добавил.
«И очень горячо». Выразительно закатив глаза, я покачала головой и обошла его по дуге.
«Адель!»
«Да что?»
Он стоял посреди пустого коридора, спрятав руки в карманы, и широко белозубо улыбался.
«У тебя остались мои письма и пальто».
«Не смей ко мне приходить! Отправлю с посыльным!»
— огрызнулась я и, сердито стуча каблуками по каменному полу, направилась в центральный холл. В середине дня в общежитии царила неуютная тишина. В безлюдном холле сердито щелкали большие настенные часы. Кряхтя по лестнице спускалась Юна с комнатной розой в руках. Объемный колючий куст, словно разросшийся на воздухе родного Норсента, закрывал ей обзор.
«Куда ты опять тащишь Эдварда?» — удивилась я.
«В оранжерею».
Тут Юна едва не перемахнула последнюю ступеньку, сдавленно охнула. В мгновение ока я оказалась рядом и подхватила тяжелый горшок. Колючие ветки моментально зацепились за выбившиеся из пучка кудряшки, словно куст умолял, чтобы жестокую девицу остановили от убийства невинного растения.
«Ты решила отселить куст?» —
осторожно уточнила я, помогая подруге поставить тяжелую ношу на пол.
«Вернуть хозяину!»
Юна выпрямилась и посмотрела прямо мне в глаза.
«Сегодня ко мне подошел тот парень, Андерш. Сказал, что ты узнала правду и пригрозила ему скандалом, если он не признается, что и есть тот самый Гаррет Вайерд из писем. Сказал, что вернет их, если я отдам ему розу».
«Паршивец! Надеюсь, ты забрала у него свои подарки?» — мигом взвелась я.
«Зачем? Все равно от них избавлюсь. И куст выброшу, так что пусть лучше себе оставит. Но письма я просто обязана вернуть, чтобы лично уничтожить».
«Помочь дотащить куст до оранжереи», — предложила я и перекинула сумку с инструментами через плечо, чтобы она не спадала на локоть и не раскачивалась, как маятник. В двери оранжереи мы не вошли, а ввалились. Только плюхнули растрепанного и подранного ветром Эдварда на пол,
как появилась вчерашняя северянка. «Мы Кандышу», — как-то исключительно неуверенно для человека, собравшегося закатить скандал, проговорила Юна и почему-то покосилась на меня, хотя из нас двоих вообще-то лучше разговаривала на диалекте. «Он здесь?» — немедленно спросила я, пока соседка не передумала забирать письма и не сбежала. «Я тебя знаю», — сощурилась северянка, глядя на меня и уперла руки в бока. «Ты та студентка по обмену, после которой исчез куст адвансовой клубники». «Прости, что?» — немедленно прикинулась я войлочным сапогом. «Повтори еще раз, я плохо понимаю диалект». «Разве у тебя нет перевод?» От чувствительного удара локтем под ребра Юна прикусила язык и в полной мере осознала, как не вовремя решила выступить в роли рупора правды. «Так позовешь Андыша?» — нахально спросила я у северянки. Она недовольно пожевала губами, видимо, мысленно смиряясь, что с глупыми иностранками не договорится, и предпочла передать нас в руки напарника. «Гор, к тебе пришли!» Андыш возник из превращенной в розарий подсобки и, сунув руки в карманы прилично замызганных рабочих штанов, с нахальной ухмылкой начал вальяжно приближаться. «Ходите парами, гости из Шай-Эра?»
«Я возвращаю тебе розу!»
Нахмурившись, с воинственным видом объявила Юна и даже указала пальцем в розовый куст.
«Отдай письма!»
Северянин не торопился превратиться в приличного человека и поступить по совести. Остановил на мне взгляд и спросил. «Как прошел практикум? Попала к мастерам?»
«Несмотря на то, что ты перепутала ингредиенты», — сухо отозвалась я. «Плохой из тебя помощник, Андыш».
«Извини, у тебя неразборчивый почерк», — хмыкнул он без капли сожаления и кивнул. «Ждите здесь, сейчас принесу письма». Через некоторое время он вынес перевязанную трогательно-розовой лентой пачку разноцветных мятых конвертов. Не потрудившись вытащить из кармана руку, другой он протянул письма Юне. Она забрала их молча, стараясь не смотреть в лицо обманщика, но пальцы заметно дрожали. «Пиши, если станет скучно», — обидно хмыкнул он напоследок, повернулся к нам спиной и неторопливо отправился куда-то за кусты. «Подержи», — процедила Юна, всучив пачку мне в руки. Она проворно подхватила с садовой дорожки деревянное ведро с грязно-чернильной водой, явно перемешанной с какой-то прикормкой.
«Андыш!»
— северянин оглянулся. Я успела отскочить в сторону, прежде чем в парня полетел маслянистый поток. Вода ударила в грудь, мгновенно промочив одежду. На лицо и растрепанные волосы попали грязные брызги. В воздухе повеяло характерным зловонием разведенного в воде компоста.
«Поверить не могу, но Юна все-таки окатила его водой с ног до головы». «Ты рехнулась!» — заорал Андыш, пытаясь стряхнуть промокшую рубашку, но та прилипла к телу.
На дорожку стекала, капала с кончиков длинных прядей.
«Ты облила меня компостом, идиотка!» «Сам такой!» — взвизгнула Юна, неожиданно не сумев придумать никакого сочного ругательства, тогда как у меня в голове их крутилось не меньше двух десятков, и все исключительно нецензурные. «Это тебе за то, что целый год притворялся другим человеком!»
«Знаешь что, чокнутая!» — процедил Андыш, резко приближаясь. Пришлось спуститься на мокрую дорожку и выставить руку, не позволяя ему пройти дальше. «Стой на месте, Андыш!» — тихо произнесла я. Перекошенный от ярости, он перевел взгляд с побледневшего от страха лица Юны на мою выставленную ладонь.
«Юна Рис из Шай-Эра! За принесенное оскорбление я вызываю тебя на магический поединок!» — сквозь зубы прошипел он.
«Время и место назову позже». Вызов, словно заклятие черной магии, мгновенно отрезвил соседку. Она прижала опустевшее ведро к животу и растерянно посмотрела в мою сторону, словно ждала хорошего совета.
«Если тебе хочется опозориться, Анда, что она примет вызов?» — тихо проговорила я, и подружка за плечом испуганно пискнула,
что, видимо, означало резкое несогласие вставать в турнирный круг.
«Но у нее будет замена».
«Ты?» — бросил Андаш.
«Гаррет».
«Он не выйдет со мной на арену», — гадко усмехнулся северянин.
«Если ты знаешь, что он откажется, то и колебаться не стоит, скажи».
Безбожно блефовала я, в общем-то, тоже уверенная, что Гаррет никогда не встанет в турнирный круг против сводного брата, которого, по всей видимости, всю жизнь прикрывает.
«И когда ты ему проиграешь, выйдешь в центральный холл и с балкона громко-громко расскажешь всему Элмвуду, как под именем старшего брата отправлял письма в Шай-Эр и водил за нос хорошую девушку. Это будет компенсацией. Идет?»
Андаш буравил меня злым взглядом. На лице, перепачканном подсыхающими подтеками, ходили желваки. Не произнося ни слова, он развернулся и широкими шагами направился в подсобку.
«И мы заберем розу!» — крикнула я в спину побежденному противнику.
Больше глупости он не сделал и не повернулся.
«Правильно! Вдруг прилетит в лицо ведро, коль воду из него уже выплеснули». «Зачем нам это отвратительное растение?» — рассердилась Юна, явно не желая тащить тяжелый горшок обратно в общежитие. «Не обижай Эдварда, иначе он расстроится и перестанет светиться», — проворчала я.
Вечером, когда на Элмвуд опустилась темнота и загорелись призрачные уличные огни, Юна устроила официальное прощание с дурацкой историей. Она перечитывала письмо, потом заставляла испещренный строчками лист сворачиваться птичкой и выпускала на свободу из раскрытого окна. Сбежать бумажным летуньям, правда, не удавалось, они в два счета взрывались яркой вспышкой. Даже пепла не оставалось. Что говорить о высшую магию с бытовой, было сравнить невозможно. Нам такие сложные заклятия не преподавали.
«Странно», — задумчиво произнесла Юна, словно не замечая, что выпустила из комнаты тепло, но запустила запах дыма. «Некоторых писем не хватает».
«Хочешь их вернуть?» — спросила я, подходя к окну. В воздухе горела очередная огненная птица.
«С меня достаточно дружбы по почте», — меланхолично протянула Юна, запуская следующую летунью.
«Эй, вы там, на четвертом этаже, в женском корпусе!» — заорал снизу хриплый голос.
Невольно мы обе перевесились через подоконник и посмотрели, кто кричал. Оказалось, что на тронутом желтой осенней краской газоне размахивал лопатой комендант, словно недвусмысленно намекая, что за самовозгорающиеся птички готов нас прикопать тут же под окошками общаги.
«Немедленно прекратите хулиганить, иначе оштрафую!»
«Проклятие!»
Мы резко захлопнули окно и скатились с подоконника на пол.
«Как ты думаешь, оштрафуют?» — пропыхтела Юна, прижимая к груди остатки писем. «Может, повезет, и он не сможет вычислить комнату?» — прошептала я, словно смотритель мог услышать наш разговор, стоя четырьмя этажами ниже на увядающем газоне. «Хотя давай просто не откроем ему, если будет стучаться».
«Эдди», — тихо позвала Юна.
«Спасибо».
«За что?» — не поняла я.
«Ты же сама ему мстила, я просто присутствовала». «За все. Ты моя единственная, настоящая подруга».
«Хорошо, что она не добавила «боевая».